А я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорее воротиться к себе в Жиздринские леса. Не нужен мне был Карабугас с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Карабугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве. Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках, сделали ей анализ, и обнаружилось, что это чистейшая глауберова соль, без коей немыслимо ни стеклоделие, ни другие многие производства. Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Малый ему гильз до беговых лошадей. Он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил. Соль не вывозит, а Карабугас получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш — изрядная шельма. Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемый авторитет в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал Пузыри и Клопы. По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища. Письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы. Мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки, или занимались химическими опытами. Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон. Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся. Похоронили его на пустынном кладбище, на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи, владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко. Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где поднимаются к небу столбы пышного паровозного пара. Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными. Черный остров. Окропленные вашей кровью пустыни красным знаменем реют, над нами шумя. Маяковский. Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом. Старый пароход «Николай», захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари и засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке, синий от холода вахтенный, нахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе. Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныние разъедавшего корабль подобно ржавчине. Матросы валялись в кубрике. кают-компании спал на красном плюшевом диване желтый и злой официант.